Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто смотрит вечером в понедельник нашу трансляцию на два YouTube-канала. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайв, всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Особенно сегодня, после всего, что переживает Украина, мне кажется, что присоединение каждого зрителя к этой трансляции, к этому эфиру на любом из YouTube-каналов, это еще и еще раз выражение некой солидарности и поддержки. Мы, естественно, сегодня будем говорить про ночь в Киеве и Киевской области, не только про планы Кремля, к чему все идет. Поэтому, друзья, не забывайте нас поддерживать. Напоминаю, что если вы ставите лайк нашей трансляции, это совершенно не означает, что вы поддерживаете войну. Все работает совершенно не так. Это не означает, что вы радуетесь тем темам, которые мы поднимаем. Нет, вы лишь помогаете нам распространять информацию. Для нас это очень важно, чтобы все те страны, где люди имеют право, кто может нас смотреть, имеет право голоса, чтобы там в том числе поднимался вопрос нехватки для Украины ракет для противовоздушной обороны, для защиты наших регионов, и не только. Поэтому помогайте нам, пожалуйста, в этом. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, не забывайте поддерживать своей подпиской YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, мы отдельно приветствуем и социальную сеть X, и телеграм-канал Марка Фейгина, где тоже наши зрители находятся. Друзья, спасибо, что вы вместе с нами, там, где вам удобно, там, где вы есть. Комментируйте наш эфир, это очень важно, в том числе алгоритмы YouTube так построены, что любая ваша активность, она нам помогает. Ну и, естественно, о всем самом важном, болезненном и трагическом мы будем говорить самим Марком Фейгиным. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всех приветствую.
В Киеве продолжается разбор завалов, разбор домов, которые сегодня были разрушены вследствие ракетной и дроновой атаки по Киеву. Нет никакого сомнения, что все это делается намеренно. Мы с вами, Марк, об этом говорили неоднократно. Ну и, конечно, сейчас самая большая проблема – это с тем, что абсолютно откровенно говорят силы противовоздушной обороны, Генштаб о том, что не хватает у нас ракет. Нету. Вот мы видим второй день подряд, второй раз подряд, когда баллистика не сбивается, цирконы не сбиваются, не хватает нам, в общем-то, этих средств. Ну и накануне в Кремле заявили, что СВО превратилось теперь в настоящую войну, когда Украине начал помогать Запад. Давайте попробуем разобраться, означает ли это хотя бы что-то, учитывая, что для нас с вами, для наших зрителей, война с первого дня. Да, очевидно, что мы не игрались в какие-то глупые синонимы, ну и в конце концов, к счастью, страны Запада нам помогают тоже практически с первого дня, и сказать о том, что что-то поменялось, этого нет. Но Кремль играет в свою игру, да, что как будто бы сейчас какой-то новый виток эскалации, новый этап этой войны, вот смотрите, все будет по-другому. Будет ли по-другому?
Но я бы сказал так, что понятно, что это риторика сугубо пропагандистская. Я вам напомню за слова о том, что это не СВО, а война. Людей осудили в России, преизрядное число, просто за одно слово «война». А теперь они, значит, вот сверху разрешили теперь называть это войной. Ну, потому что им так теперь удобнее, так для пропагандистских целей выгоднее. Хотя дураку ясно, что это попытка накинуть платок на роток, значит, это всегда была масштабнейшая полноценная война, беспрецедентная, потому что в Европе после Второй мировой ничего даже отдаленно подобного не было. Ни один конфликт в Европе, я подчеркиваю, не сопоставим был по масштабам даже одного дня войны, который, там, не знаю, с февраля 22 года имеет место. Воевали на земле, в воздухе, воевали на море. Вот, но ведь это говорится для чего? Чтобы показать, что типа мы не хотели, и вот раз Европа вовлеклась в войну, то теперь это войной и стало. То есть попытка предлога не масштаба того, что это к чему привела агрессия, а она с первого дня к этому привела. Я напомню, ночь 22 на 23, так сказать, шли бомбардировки, Киев горел и так далее. Сейчас просто об этом забыл, потому что это происходит каждый день, ну или через день, ну неважно, ну, с известной периодичностью. А потому что вот Европа не дала им победить, не дала убить всех украинцев, и тем самым, значит, это превратило из СВО карательной операции, такой, знаете, с хорошим таким, знаете, бэкграундом, значит, национал-социалистическим. Вот, карательной операции проехаться по Киеву, по Украине им не удалось, и поэтому, значит, это будет война. На самом деле ничего другого не будет, будет все то же, что и было. Говорить о том, что они себя там в чем-то сдерживают, чего-то не делали. Ну, они убивают сейчас мирных граждан, равно так же, как они их убивали в принципе, вопрос соотношений проще определить людям, которые дотошно следят за этой статистикой. Но как будто бы не убивали домами, как будто бы не гибли дети, как будто бы гражданские, ну, города и гражданские объекты не страдали от этих обстрелов. И мне с числа, какое количество это было. А для чего это в том числе делается? Ну, для запугивания, конечно. Для чего еще? Внешне, внутренне, неважно. Для запугивания, для того, чтобы себя оправдать и пригрозить, что а если так, то вот мы, вот, мол, себя сдерживать не будем. Еще раз повторяю, это сугубо пропагандистский жест. Никакого содержания в нем нет. А, ничего нового, никакого этапа здесь нет. То, что Украина не в состоянии сбивать баллистические ракеты, извините, это всецело вина Трампа и Вашингтона, нынешней его администрации. Всецело и больше ничья. Европа в той степени, в какой это невозможно было обеспечить коллективно, да, разрушением этого единства, потому что действительно можно было кооперировать Европа и Вашингтон в рамках НАТО, в рамках Рамштайн. Где тут Рамштайн? Ну, кто-нибудь мне скажет, где этот Рамштайн? Сейчас же немедленно должен был бы прозаседать Рамштайн и сказать, слушайте, вот там ракеты валятся на украинцев, давайте что-нибудь предпримем, давайте что-нибудь придумаем. Им надо что-то дать дополнительно. Если не хватает количества, давайте решим это вот качественно. Давайте подумаем, что можно сделать. Кто-то скажет, а что можно сделать? Такие ракеты, допустим, не сбиваются. Можно сделать. Сказать, что можно сделать? Давайте я вам скажу, что можно сделать. Нужно дать баллистические ракеты немедленно Украине, чтобы на каждую ракету, на каждый выстрел в сторону Украины, гражданский или военный объект, летела точно такая же ракета в точно такой же объект. Я много раз говорил, что как только появляется ответный элемент, сразу желание поубавится. Поубавится. Вы в дом, вам в дом. Вы в склад, вам в склад. Вы в завод, вам в завод. Ну, а почему нет? Почему нет? Войны ведутся всегда только, если одна из сторон, чаще агрессивная, сознает свою безнаказанность. Не, она потом это пропадает, это ощущение безнаказанности, конечно. Равно так войны и проигрывают с теми, кто их начинает. Но поначалу или в ходе они ощущают свою безнаказанность. Вот мы будем бомбить, а вот нас нет. Вот нам ничего не достанется. И как только происходит совершенно невероятное, вдруг оказывается, что они тоже получают в ответ... Сразу говорится, начинаются крики про то, что это терроризм, что это как-то, блин, не по правилам, вот мы можем, вы не должны, вы вот правильные, мы неправильные, ну, неважно. Если нету средств, которые могут сбивать баллистику, значит, повторяю, надо дать баллистику, чтобы уравнять шансы тех и других. Запад этого не делает. Кто дал баллистические ракеты? Ну, может быть, дали, мы не знаем. Может быть, я не знаю. Нам об этом не объявляли. Но, повторяю, если бы на Москву ответно ввалилось несколько десятков ракет прямо в центр Москвы, баллистических, ну, блин, я не знаю. Реакция была бы решительно другой. Совсем другой. Но этого не происходит, потому что Трамп продолжает круть-верть. Не поймешь, что он собирается в среду, о чем говорить с Зеленским. Пресса пишет, вот Зеленскому там как бы не надо отдельно выступать, раздражится Трамп. Ну, погодите. Это на фоне того, что происходит? Что, серьезно? То есть Зеленский не должен навязываться, требовать, ругаться по поводу того, что Украина не защищена в смысле обстрелов со стороны Москвы? Это же идиотизм. Полнейший же идиотизм. Он едет для того, чтобы убедить этих людей, сказать, послушайте, посмотрите, что творится. Дайте мне ракеты, дайте противоракеты, средства ПВО, чтобы я мог защититься и мог напасть. И ударными средствами отомстить за то, что было сделано. И тогда на той стороне подумают 10 раз обстреливать ли вновь. Ну, это более чем логично. Поэтому, помимо вины агрессора, Москвы, ну, а тут какие варианты, да? Здесь нет двух агрессоров, нет их пятерых, там есть один с союзниками. В виде там Лукашенко или там, не знаю, Ирана или Северной Кореи, все, кто принимал участие в этой агрессивной войне. Есть, ну, как бы вот виновники такие косвенные, безусловно, которые, да, другую степень ответственности несут, но пусть они ее осознают, что вы не дали, вот получилось это. Вы еще не дадите, будет то. И это важная такая составляющая всей этой войны. Потому что глупо отворачиваться от очевидных вещей.
Про саммит НАТО мы еще вспомним отдельно, там действительно запланированные встречи. Я еще напомню, что в канун сегодняшних обстрелов говорил Путин с Дональдом Трампом. Так, у нас с вами уже эфир закончился, когда стало известно о том, что и Зеленский поговорил с Трампом, ну и Путин, соответственно, тоже. И сегодня тоже Трампа спрашивали о гражданских жертвах, обо всем. И он в очередной раз сказал, что ну вот-вот-вот война, вот прям совсем скоро закончится. Всю эту риторику, которую мы слышали с вами полтора года. Тем не менее, Financial Times вышел с интересным материалом на тему того, что Путин не планирует реальных переговоров с Украиной как минимум до 2027 года. Financial Times, как всегда, естественно, опирается на свои источники, где сказано, что Кремль и дальше придерживается максималистических требований и демонстрирует готовности ни к каким уступкам. В то же время украинские чиновники сообщили, что российские переговорщики пытаются через США добиться от Киева значительных уступок. Снова ничего нового. Поэтому новый раунд трехсторонних переговоров при американском посредничестве, вероятно, не состоится как минимум до конца лета. Что тут важно? 27-й год. Это не привязано ни к выборам в США, ни к смене президента в США. Это очень похоже на, в принципе, то, как постепенно будут меняться элиты в Европе. Вы знаете, что... К сожалению, там будут выборы во Франции, которые вызывают у нас большую тревогу. Британия вот сейчас на наших глазах очередной будет другой премьер-министр. Даже ближайшая к нам Польша, супердружественная, там точно так же правые силы, которые ну, просто раздирают, в том числе украино-польские отношения. И вот эта смена ведь от того, какой придет лидер, кто станет во главе государства, и будет зависеть, он будет помогать Украине или нет. Будут ракеты или нет, о которых вы вспоминаете, это же добрая воля того или иного правительства. С чем, на ваш взгляд, может быть действительно связан 27-й год, учитывая, что нет сомнения, что будут еще наступления от российской армии? Ну и насколько я понимаю, насколько я слышу от украинских экспертов, они говорят, что вообще нет никаких сомнений, к сожалению, что осенью будет мобилизация, да, Путину нужны эти силы, чтобы бросить их на фронт, да, то есть он в очередной раз дает себе какой-то отрезок времени на победу.
Ну, первое, опять же, степень достоверности информации, какие бы источники ее ни сообщали, относительно 27-го года, ну, здесь каждый день как год, понимаете, это очень далеко. Что там будет в 27-м году, с чем подойдут стороны к 27-му году, какими будут советники, что за выборы пройдут. По-моему, ну, можно прогнозировать, но слабо. Слабо верится, что это достоверные будут прогнозы и очень точные. Доживи до того 27-го года. Что касается текущего года, ничего же не изменилось. Я уже много раз говорил, еще раз повторю, пусть как бы назидательно это не звучало. Путин не изменит подхода к мирным переговорам, попытке остановки войны и так далее, пока не будут включены механизмы, со стороны, прежде всего, союзников Украины, там, партнеров Украины, силовые механизмы, которые сделают продолжение войны со стороны Москвы невыносимой, невозможной. Потому что ущерб и издержки должны превысить любые ожидания от выгоды. Тогда эта война потеряет смысл. Ну, там, условно говоря, если ты будешь тратить на поле боя вместе 100 тысяч человек. Хотя, опять же, его не пугает цифра. Воевать неким будет. Если ты потеряешь территории, которые ты занял, и это будет для всех очевидно, у тебя уронит Крымский мост, тогда нахера Казебаян, как говорят, понимаете? Что же вы делали тогда все эти, там, 4,5 года войны, а по сути с 14-го года? Зачем вы все это делали? Если вашего моста нет, и Крым, там уже будут друг у друга, значит, как у отца Федора, это колбасу отнял и забрался на гору и съел отец Федор, значит, колбасу отнял у туристов. Ну, как бы логика теряется, понимаете? И много таких, там, я не знаю, Кремль рухнет, Спасская башня, в нее ракета попадет, и нету больше ни Минина, ни Пожарского, ни храма Василия Блаженного, ни Спасской башни. Ну, там, Лубянки нет, Фрунзенской набережной нет, здания генштаба, ну и так далее. Помимо практических и символических объектов, которые символизируют, в общем, поражение в войне, по сути. Потому что вы не можете защитить свой тыл. Ради чего вы тогда воевали? Так вот, пока на Путина не надавят в такой степени, когда война потеряет смысл, он будет продолжать воевать. Почему еще? Потому что он сопоставляет риски окончания войны с рисками, которые несет в виде издержек сама война. И сейчас для него баланс в пользу продолжения войны. Сейчас для него это баланс. Потому что жертвы и их количество в принципе роли не играют. А мнимые победы, там, я взял Константиновку, можно изображать. Можно изображать. Повторяю, сейчас все бросились утверждать, нет, он взял Константиновку, нет, он не взял Константиновку. Но даже ту часть, если он эту Константиновку взял. Вы представляете, какие там горы трупов? Это же киллзон. Причем самое, что ни на есть, самая мякотка, как раньше говорили. То есть дроны, которые там утюжат российскую группировку, оставляют горы трупов. Сотни трупов каждый день. Сотни. Я сейчас не буду говорить тысячи, сотни трупов. Но для Путина это приемлемо, потому что эта картинка приемлемая. Ее можно подавать как победу. А мы взяли Константин. Ну, неважно, там осталось полгорода за украинцами. Ну, неважно. Но половина города моя. А какой ценой, это неважно. А вот если тебе воевать некем, все, у тебя конец, ну, ты либо действительно мобилизация, там, вкидываешь новое мясо, либо останавливаешь войну. То есть жестче ставится вопрос. Либо-либо. Наступать некем. В бой бросать некого. Теперь, что касается мобилизации. Я продолжаю со скепсисом взирать на перспективу мобилизации в сентябре. Почему? Я объясню. Вот выгода от этой мобилизации, при том, что дефицит личного состава есть, контракты подписывают плохо, приходится заставлять, принуждать, под пистолетом это делать. Понятно все. Но выгода, она пирова такая, знаете. Ты вроде как получил несколько сот тысяч человек. Еще большой вопрос, сколько? 500 тысяч, 300 тысяч, как это было в прошлую сентябрьскую 22 года, частичную мобилизацию. Или же там, ну не знаю, 350 тысяч. Вот война сейчас складывается таким образом, что это количество автоматически победы тебе не принесет. Я даже сейчас не говорю, что вы Киев возьмете 350 или даже 500 тысяч. Не возьмут они Киев. Они могут действительно оккупировать оставшуюся часть Донецкой области. Могут? Да, могут. В какой срок? Ну, наверное, в обозримый, там, за год, за полтора. Практически стерев до шкурки эти 500 тысяч. То есть они, эти 500 тысяч, погибнут. Тех, кого мобилизуют, сразу приготовьтесь, те, кто нас смотрит из России, передайте им, что они точно погибнут. Большая, основная львиная доля этой цифры поляжет в Донецкой области, ну и на других участках фронта. Однозначно. 100%. Путин прикидывает для себя. Вот эту цифру он готов заплатить. Но он не возьмет Украину. То есть за этой мобилизацией, частичной или этап мобилизации, или всеобщий, но этап какой-то мобилизации, нужно будет проводить новую мобилизацию. Для того, чтобы двигаться дальше. Там, на Запорожском направлении, Херсонская область, в Днепропетровскую область. А это тоже новая мобилизация. Это еще 500 тысяч. С другой стороны, ситуация такова, что он все-таки, Путин, почему до этого не провел эту мобилизацию? У него все-таки как? Играет очко, выразимся так. А что, как если народец не пойдет? А что, как если дезертирнут даже те, кто и там-то на линии фронта стоят? А что, если возмущение достигнет высот, не знаю, партии власти, которые скажут, ну ты переборщил. Вай-вай, плешивый. Ну, бля, ну так нельзя.
А можно вопрос вдогонку? А что должно его толкать на мысль, что народ взбунтуется? Мы с вами видели какие-то примеры, что-то, что показывает, что они на это способны и будут это делать?
Только одна единственная, что раз он до этого не бунтанул в такой степени, рано или поздно, когда-нибудь до этого должно случиться. Просто критическая масса может переливаться через уже вот тарелку. Ну, не было, не было. Пронесло раз, пронесло два. Любой очконавт, любой. А Путин такой. Он все равно прикидывает. Ну, не можешь же мне вести вечно. Значит, нужно осторожно. А если именно в этот раз... Они, сука, меня удавят. Шарфиком затянут не на горле, а на моем члене. Понимаете? Просто логика чистого, ну как вам сказать, закона Мёрфи. О чем я много раз говорил. То, чего ты больше всего боишься, того с тобой и происходит. Тебе повезло с мудаком Пригожиным, туда ему и дорога. Тебе повезло... В случаях, когда был контрнаступ в 23-м году. Фу, я принесла. Но не факт, что это будет длиться вечно. Вообще не факт. И ощущение того, что ты можешь попасть в эту трясинку, оно как бы внушает ему опасение, что, может быть, не надо. И я уверен, что какая-то часть наушничает ему по поводу того, что, Владимир Владимирович, ну, как бы, слышь ты, народ-то такой у нас говно, он может вообще-то и не понять твоего всей масштаба замысла. Может, не стоит. Другое дело, что у него альтернатива – это идти на мирные переговоры. Ну и вторая, как я много раз говорил, оставить все как есть. В любом случае, если он решится в сентябре на мобилизацию, поверьте мне, это будет жутчайший, дикий, по масштабу сопоставим с февралем 22 года, началом бессмысленной этой агрессивной, не давшей никакого результата так называемой специальной военной операции, провал будет диким. Я не считаю, что эта мобилизация поможет ему достичь промежуточных целей в ходе военной операции, ну, войны. Я не считаю. Демотивирован материал. Это надо было всеобщую в 22-м проводить в сентябре, а не частично. Надо было не 325 тысяч, как они набрали, надо было набирать миллион. Публика сейчас другая. Спустя 4,5 года войны приходят эти без глаз, без рук, без ног и говорят, я там был, ребята, туда не надо. Ты можешь сколько угодно фильтровать информацию, но обрубков-то этих ты куда денешь? Так же, как Сталину, на Валам, на Соловки, куда прятать будешь? А они пришли, они уже все рассказали, что там все, там жопа. И сказать, что народец, который, я не говорю любой, а потенциально тот, которого заберут и отправят туда унаваживать украинские земли, этого не понимает? Не, ну какая-то часть придурков не понимает. Но преизрядная, а они будут искать вот этих людей первой, второй категории с военно-учетной специальностью и так далее, которые, ну как, может, дураки, не дураки, но фишку секут. Мне кажется, они уже понимают, что я, говорит, я такой, без члена, без ноги, без уха, с глазом. Зачем мне это надо? Это в лучшем случае. А то и как бы разберет по частям один дрончик. Поэтому мне кажется, что с этим материалом вот такая мобилизация – это самоубийственная вообще затея. На мой личный взгляд. Но Путин славится иррациональными решениями, он на это может пойти. Я не спорю. Я не спорю. Но я не верю в ее гладкость, в этой затее. Вот как-то она мне прям совсем не выглядит, что так легко она и прям беспроблемно пройдет эта мобилизация. Вот как-то совсем не выглядит.
Да, еще, знаете, я подумала о том, что если будет оглашена эта мобилизация, полноценная, частично, не имеет никакого значения, значит, а убежать-то в этот раз не получится. Бензинчика нету, все, ты остаешься и закрытой в середине этой страны. Ну и вы вспоминали про территории, да, то есть тут же все время в центре у нас идет вот эта идея захвата, выход на границы, на админ границы Донецкой области, захвата еще каких-то территорий, и каждое наступление, его цель, значит, там еще и еще взять для того, чтобы, ну что там, защитить типа российские регионы, хотя сегодня мы увидели, что прилетело уже и в Омский НПЗ. Это очень важно, это невероятно важно. Мы еще ждем больше информации для того, чтобы понять степень поражения. Но, тем не менее, это то, что должно еще больше парализовать ситуацию с бензином. Тем не менее, значит, про территории. Аналитики отмечают, что с начала года текущего уже фактически есть второй показатель, когда Россия по итогам месяца потеряла больше территорий, чем захватила. Значит, речь идет о том, что сокращается контролируемая Россией территория. Там речь идет про Лиман, Андреевка, Клецовка, Гуляйполе. Аналитики также связывают сокращение площади под российским контролем с расширением так называемых килл-зон или серых зон. Это то, что мы всегда обсуждаем в контексте беспилотников и не только. Ну и специалисты отмечают, что этому могло способствовать более широкое применение Украиной тактики инфильтрации. То есть получается, что несмотря на вот эти заявления Генштаба, Герасимов, который авансом на будущее берет территории, на самом деле есть какое-то убывание. То есть тоже мы не вводим в заблуждение нашу аудиторию, речь же не идет о том, что это прям ну суперсущественно, вот пошли в наступление вооруженные силы Украины. Нет, но это статистика, и она говорит, что вот раньше наступали и брали больше, сейчас больше теряют. Так вот возникает вопрос, а как же вот это вот все мотивируется? То есть каждый раз, когда ты имеешь успехи, это действительно тебя подбадривает, и ты понимаешь, что ты можешь идти, брать лучше, побеждать, вот ты дойдешь. Сейчас, когда так или иначе, нам очень больно. Эта ночь была невероятно страшная, то есть это было слышно по всему Киеву и Киевской области. Но, черт возьми, мы всегда подчеркиваем, ничто из подобных ударов не влияет на фронт. Даже уничтоженные дроны или ракеты, они не последние, будут еще наноситься удары. Сегодняшняя статистика сил беспилотных систем как раз показывает, в Крым летели, в тыл летели, на фронт летели, то есть, ну, работа продолжается. Так вот, неужели никто, вообще никто в России не учитывает потери на фронте?
Смотрите, что касается территории и их убытия, почему это так не артикулируется и не воспринимается, широко не обсуждаются эти утраты? Потому что это такие серые территории. То есть, грубо говоря, российские войска занимают какой-то, в общем, населенный пункт. Радуются, штурмовики уходят на отдых, встают закрепы, которые держат этот участок, ну, допустим, населенный пункт. Небольшие населенные пункты. Все, что вы перечислили, это микроскопические, в общем, населенные пункты. И что? Ты сидишь, ты вырыл окоп. Может, использовал украинский окоп. Может быть. Блиндажи какие-то наложил, что-то сделал, закрыл. С утра до ночи тебя утюжат этими дронами. С утра до ночи. И днем, и ночью. Лето. Лето. Да? Благоприятно. Для дронов тоже хорошо. Зимой, кстати, хуже летают. Ну, летают. Есть зимние дроны, там, летние дроны для ночи, для утра, там, для смеркающегося дня там, и так далее. То есть, ну, это все специалисты могут рассказать. Хотя, конечно, используют все, что можно. И что толку? Ты сидишь, двигаться дальше, ну, пока сил нет. Как бы некий позиционный участок возникает. Но если бы ты занял, и там, знаешь, баню принял, тут пожрал, посрал, полежал, там этого, знаете, позагорал тут, как бы умылся, значит. Нет, этого ничего нет. Ты не можешь высунуться из этого окопа, понимаете? Потому что прилетает дрон. Ничего не можешь делать. То есть ты вроде что-то занимаешь, может, уступаешь, но делать ты, двигаться нормально ты не можешь, потому что ты точно сдохнешь. И поэтому вот то, что сейчас называют отвоеванными территориями, зачастую это, ну, в общем, участки, которые держала российская оборона, да, ну, то есть российские войска, которые заняли какие-то населенные пункты, но их просто как шкуркой сняли, понимаете? Они гибнут там, гибнут. Новых на их место. Постепенно в какой-то момент это совершенно обезлюденная территория возникает. Одни трупы, понимаете? Больше ничего. С той стороны тоже дроны есть, конечно. Они и с этой, и с той. И совершенно тогда непонятно, куда двигаться. Ты идешь дальше, ну, дроны опять. В тылу дроны, тут дроны. Ты не можешь полноценно воткнуть флаг. Как вот я всегда говорил, их задача войти, воткнуть флаг, сфотографироваться, а дальше хоть трава не расти. А что толк? Ты втыкаешь флаг, через пару минут этот флаг, в него врезается дрон. Ну и образно, и буквально. Они не могут двигаться масштабно. Вот в чем проблема. Они последние месяцы, вот перед тем, как вот замирание произошло, они двигались 100-110 квадратных километров в месяц. Это была, ну, сносная цифра. Давно таких цифр нет. Отсюда вот эти крики про Константиновку. Они там в Константиновке продвинулись на пару, тройку, десяток, может быть, километров максимум. И это уже бешеная победа, понимаете? Не то, что они там, мы Константиновку захватили, мы Дружковку захватили, мы... Сейчас нет, сейчас вообще никто так не говорит. Нет, Константинов, это счастье большое. Взять две улицы. Вы что? Ж успех страшный. А ты попробуй это все удержи. Не, удержать можно, только расход идет. Он не останавливается. От того, что ты занял этот населенный пункт, от того, что ты оккупировал очередной населенный пункт, это ничего не меняет. Количество расходуемого личного состава не уменьшается, не убывает. Дрон-то все равно, он все равно летит. Спрятался от него счастье, а не спрятался, ну, как говорится. Поэтому с этой точки зрения тенденция к остановке вообще любого движения, масштабного движения на фронте, она очевидная. Киллзон остановили масштабное движение войск. Вспомните, как в 22-м, 23-м году, как мы обсуждали, сидели там вот, города как брали, там в Донецкой области, вот это вокруг. Ну, быстро, не быстро, но какие-то такие масштабные были, километры квадратные, еще что-то. Ничего этого нет. Потому что абсолютно и невозможно теми же темпами продвигаться, поскольку просто вытрачивается весь личный состав. Весь. И поэтому, да, конечно, все концентрируется сейчас, они все перебросили на Константиновку, чтобы показать, вот воткнуть флаг и там его показывать. Они же сняли с запорожского направления. Войска, часть войск с малой такмачки это пресловутой. Отовсюду сняли. И направили на Константиновку, потому что сейчас надо показать это. Оголили фронт, все, сразу что-то потеряли. Ну, много-немного можно бесконечно обсуждать. Поэтому на самом деле, даже я повторяю, если российские войска ценой неимоверных потерь возьмут этот несчастный Константин, куда-то продвинуться дальше. Расход будет такой, что двигаться там дальше уже куда-то, к Славянску, еще дальше, будет уже просто некому. Все останется вот здесь. И действительно там возникает потребность в новых и новых, в пополнении, там, ликвидации дефицита личного состава. Сколько так можно воевать? А хер его знает. Никто так еще не воевал. Никто не понимает. Сколько можно человеческого мяса уложить штабелями, значит, в огромную эту гору? Вообще непонятно. Дроны-то же не заканчиваются. Они не прекратятся. Они будут еще и еще и еще и еще. И если кому-то кажется, что ну все, победили, воткнули, и ничего больше не будет, флаг воткнули, так все только начинается с этого момента. Теперь прячься. Теперь прячься. За каждым летает дрон. Поэтому я и считаю, что все вот эти критерии, по которым раньше можно было судить об успехе или неуспехе на линии фронта, они, в общем, несколько замутились. То есть они теперь уже не такие очевидные. В силу того, что, как правильно гласит военная наука, что победа возникает, когда полностью уничтожен личный состав противной армии. Воевать некому. И эта тема, она не снимается, она продолжает оставаться актуальной.
Я вам просто расскажу, что как там у Путина было принято его и у его окружения, что мы берем населенные пункты и, соответственно, там обеспечиваем безопасность не только приграничья Украины, для того, чтобы обезопасить там Курскую, Брянскую, Белгородскую области, а и вот, мол, например, Авдеевка была нужна, чтобы защитить Донецк. А теперь из этого военкоры говорят, что даже при оккупированной Авдеевке сейчас к ним летит как никогда много. Но только, как вы видите, нет никаких свидетельств о том, что украинский, там, этот киевский режим нацистский бьет по жилой застройке. Нет, у нас там штабы, у нас места хранения БК и не только. То есть Авдеевку перелетает беспилотник, и им абсолютно плевать. Стоят там российские войска регулярно, нерегулярно, вообще не имеет значения.
Все эти санитарные кордоны делались от обстрелов артиллерии, минометного огня, а это ограниченные, да, там есть очень на большие расстояния летающие снаряды, но это ограниченная, так сказать, зона поражения. А у беспилотника она в разы больше. Он полетел и летит себе. Понимаете? Ну, считай, как снаряд полетел. На такие расстояния ни один снаряд не летает. Омский завод поразили 2000 километров. Вы что, смеетесь, что ли? 2000 уже от Украины. Да. Вы дебилы вообще. Поэтому мы и говорим о том, что вот эти критерии, они больше не работают. Они санитарные кордоны отодвигали от Донецка, который типа можно было дострелить дальнобойной артиллерией. Так сейчас-то какая разница? Сейчас какая разница? Артиллерия уже не играет решающей роли. Она играет роль на линии фронта, да, фронтовая артиллерия и так далее. Но в большей степени это же дроны. На них концентрация вся, усилий. Вот, ну просто мы зрителям пытаемся объяснить.
Там был очень интересный пункт в отчете о захвате Константиновки, значит, о том, что там было, они же перечисляют количество уничтоженной техники, и там были десятки танков, которые находились в Константиновке, которые были уничтожены. То есть представьте себе, уже очевидно, что долгие месяцы идет такая ползучая работа над захватом, то есть идут штурмы, И в центре Константиновки стоят колонны украинских танков, как раз ждущие, ну что, естественно, российские беспилотники. Даже в мелочах, даже в том, как лгать, все равно и здесь Россия прокалывается. Ну, это такое, в общем, мы с Константиновской разобрались. Давайте немножечко про саммит НАТО. Он действительно должен начаться уже на днях. И раньше как-то мы всегда очень сильно ждали этого саммита, потому что действительно должны были быть какие-то важные решения, выступление президента Зеленского, очередная помощь для Украины. Сейчас нам известно о том, что Трамп встретится с Зеленским на саммите в Анкаре уже в среду после обеда. Ну и Трамп, как пишут нам западные медиа, испытывает крайнюю необходимость положить конец войне и обсудить с Зеленским, как этого добиться. Associated Press об этом пишет, посылаясь на разговор с высокопоставленными представителями США. Ну и уже известно, что после самой встречи в Анкаре Трамп свяжется с Путиным. Плохая примета, на самом деле, еще раз я повторю, что всегда после этих разговоров Путин обязательно бомбит Киев, тем более у нас есть предупреждение о потенциальном еще одном ударе. Меняется настроение. Вы знаете, что далеко не все страны хотят сбрасываться, хотят давать ту сумму, которую Трамп из них выбивал. Трамп продолжает издеваться над Джорджи Мелони, которая, естественно, должна точно так же быть на этом саммите. У нас натянутые взаимоотношения с Польшей, и таких аспектов можно перечислять бесконечно. В конце концов, Трамп на днях в очередной раз потоптался в одном из постов по европейцам. И вот во всем этом, значит, все приедут счастливые на эту общую фотографию в Анкаре, чтобы что. Не кажется ли вам, Марк, что немножко поугасает, как бы это правильно сказать, некий аппетит к войне у европейских стран? Потому что раньше там действительно они боялись, что Путин нападет, что очень важно, чтобы вот эта буферная зона серая была как можно подальше от них. Действительно вкладывались, помогали. Сегодня, у вас есть беспилотники, можно дать вам деньги на беспилотники, ну и все воюете, ну ничего страшного. Даже нету особо какой-то острой реакции после сегодняшних событий или событий предыдущей атаки. Что ждем от этого саммита?
Я считаю, что вот эти все негативные процессы, связанные со структурами НАТО, с коллективными программами помощи Украине, тогда все-таки в большей степени связаны не с Европой, а с Трампом. Его удар по евроатлантическому единству и пониманию безопасности пространства западной цивилизации, оно, конечно, сильно повлияло на фрагментацию этого процесса и возникновение некого обособленности. Сначала европейской в целом, потом внутри самой Европы. А иначе как его в Польше объяснить? С чего это она? Лучший друг был у Киева. А теперь смотрите, что заявляют. Вообще кошмар. Ну, казалось бы, вот еще, вот 22-й год, лучшие друзья, все, навеки, навсегда. До Трампа все-таки мы такого не обнаружили. Будем честны. Ну, не было такого до Трампа. Байден, конечно, к нему свои претензии, ему свой камень в его огород, но все-таки до Трампа этого не было, надо честно сказать. Европа тоже не едина. Вот все эти настроения, они раздирают, в общем-то, европейское единство в отношении поддержки Украины и противостояния агрессивному плану Москвы. То у нас был Орбан, значит, мыло мочало, что называется, значит, одна лихоманка, теперь другая. Теперь, видите ли, все начали выяснять, кто кого когда резал, там, сказать, 80 или 90 лет назад. Ну вот послушайте, вот я наполовину еврей, наполовину русский. Я всем говорю, что даже тема Холокоста невозможно трясти сейчас, когда у тебя дом горит. Зачем? Кому ее предъявлять? Сейчас надо затыкать дырки. Чего вспоминать, кто там УПА, что там с Волынью? Закончится война, садитесь и разбирайтесь. Проводите конференции, там, я не знаю, встречайтесь на высшем уровне. Ну и разбирайте, кому чего положено. Хотя, опять же, я не понимаю. Каждый раз можно в каждой истории найти каких-то недоброжелателей соседей. А эти нас резали, а эти нас... Ну это даже бесконечно будет. То есть сейчас есть внешняя угроза. Тут The Telegraph пишет, что у Москвы есть план напасть на Польшу. Туда Бжежев и через Сувалки и так далее. Вот я недавно там был в этом Сувалковском коридоре. А они, значит, выясняют, а что это вы там не то, как себя повели. А если вот, давайте гипотетическое, вот сейчас возьмут, Москва все-таки нападет-таки на Польшу. Я не считаю, что этого не будет, но тем не менее. И поляки скажут, слышь, с тыла помоги, помоги, дай им в бок! Киевляне, ну вы че, ёсь? Помоги! Воткни без лубриканта. Отец, а украинцы говорят, а нет, вы нас наград лишили, вы нам это... Ну давайте вот сейчас, вот давайте.
А вы вообще понимаете, что это не шуточный вопрос? Он рано или поздно встанет. И я себе очень часто задаюсь вопросом, что делать, и я рада, что я не президент, потому что я бы сказала, идите...
Да, нет, так погодите, так это нормальные люди вот там сейчас, вы что, а вот... Я же разговаривал, я был сейчас в Страсбурге, не буду называть фамилию, я с разными людишечками разговаривал там, и такими, и сякими, у нас товарищи есть, ну, естественно, это чиновники, депутаты парламентов и так далее. Я говорю, а как так это странно выглядит? Ну, я могу одного назвать, у нас Эммануэль Зингерис, который выше награды Украины награжден, литовский бывший министр иностранных дел. Эммануэлю привет, да, моему товарищу, вот, ну, простите, все в ахуе. Ну, а какое другое слово? Вот Фегин опять матершинник. Ну, а как вот так это возможно вообще? Ну, давайте еще на Украину нападите, на запад Украины. Польшу я имею в виду. Ну, раз думаешь, вообще мир с ума сошел. Реально с ума сошел. Ну, многое можно понять, почему так все у них неудачно получилось с начала Второй мировой войны. Эти, на Чехословакию, эти... На Польшу. Польшу тут откусил. Польшу тут. Вообще нормальные люди? Ну, как бы, что, нельзя решить или отложить это все? Потом разбираться. Я не говорю о том, что эти вопросы, может быть, для них не важны. Но просто не сейчас же. Ну, у вас же есть некая общая угроза. Ну, кто-то говорит, что в Украине говорят, что это вот из-за конъюнктуры политической. Вот выборы пройдут, и все устаканится. Может быть, я не знаю, может быть. Может быть. Но просто ситуация, она какая-то дикая, если честно. Теперь саммит НАТО. Ну, смотрите. В Эвиане на G7, где Зеленский тоже присутствовал, по его окончании было сказано о том, что Трамп типа меняет свое отношение. С учетом того, что Украина достойно держится. Ну, я, честно говоря, это Макрон сказал. Ну, я, честно говоря, видел всякого Трампа. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Иногда желаемое за действительное. Ну, весь набор, какой бывает у эксцентриков. Можно ли полагаться на то, что Трамп действительно поведет себя последовательно и скажет, ну, хорошо, надо Украине помочь, давайте дадим ей средства, чтобы она уже завершила эту войну, заставила Москву сесть за стол переговоров. Шанс на это есть, но, честно говоря, не очень хороший. Вот он в среду встретится с Зеленским, опять будут слова, мы близки к окончанию, я теперь вплотную займусь, сейчас позвоню Путину. Ну, хорошо, позвонил ты Путину. А тот опять свою одну и ту же шарманку запустит, понимаешь? Вместо того, чтобы сказать, слышь ты, давай решать, иначе отдают томагавки, вот ручка самописка, вот она. Но мы не ждем от Трампа, что он действительно проявит решимость. Вот так вот сложилось. Мы не ждем от Трампа решимости. Что касается европейцев. Ну, я уже сказал, что противоречия тоже есть. Здесь возникла еще одна такая дополнительная составляющая. Я вам ее объясню. Вдруг, еще до окончания войны, несмотря на то, что на этом взлете, что вот Украина получила и оперативное, и тактическое преимущество, и эти удары по России, бензиновый кризис и там и все остальное. Зеленский говорит, а у нас самая армия мощная в Европе, многочисленная, опытная, ну справедливо, а кто поспорит, 4,5 года воюет с такой армией. И возникла ревность. О, тут у нас новый субъект появляется.
Ну который... и конкурент.
Ну это и конкурент, и гегемон, и субгегемон. И некий претендент на экспорт безопасности. Хотим, защитим, не хотим, защитим. Польские товарищи, хотите, чтобы мы вас защитили? Долг платежом красит. Вы понимаете логику, да? Я утрирую, но тем не менее. И вдруг все поняли, что а вдруг мы попадем в зависимость от Украины, от Киева, который, да, он, может быть, не может дать тебе машин хороших, он их не выпускает, там, не знаю, самолетов, ну нет в Украине этого. Сейчас уж, тем более, после войны таких производств, чего-то там. Даже сельское хозяйство, ну там ладно, есть конкурент. А вот военную операцию провести и кому-нибудь уши отрезать, Украинцы могут. Ну, кто поспорит с этим? Вот если вдруг украинцы говорят, а вы вот можете за деньги усмирить вот этих баранов? Можем. Вон касса. Складывайте туда ваши тугрики, мы вам все решим. Ну, так ведь выглядит. И здесь возникла некая такая, знаете, и война за бюджеты военные. Ну, например, выступает руководитель Рейнметалла, говорит, да, у них там каждая это, домохозяйка на 3D-принтере собирает дрон. Я уже об этом говорил, Гарри Каспаров совершенно справедливо заметил. Говорит, он сам не понимает, что он сказал. Если за 3 копейки любая домохозяйка в Украине собирает дрон, нахрена нужны твои танки за десятки миллионов? Они больше никому не нужны. Их сжечь можно дроном за, ну, там, снаряженным дроном с термобарическим наконечником. Можно сжечь этот танк. За десятки миллионов дрон стоимостью несколько, там, ну, в лучшем случае, пара десятков тысяч евро. Так как тогда существовать военному производству европейскому? Европейским армиям, которые им менее и малочисленны по сравнению с украинской. Ну, все-таки Украина воюет сейчас на линии фронта 400-450 тысяч. Только на линии фронта. Это у кого столько есть? Это какая армия может себя сопоставить с украинской? И возникла некая вот такая, знаете, легкая ревность, легкое чувство конкуренции, о котором вы говорите. А вдруг что, если Украина окажется не во всех, а вопрос безопасности и обороны, обеспечения обороноспособности окажется лидером и будет диктовать свои условия? Я думаю, что это сейчас... Вот сейчас вот я вам скажу, что ох, вот Украина не принимает в НАТО. А оно то НАТО-то вот нужно сейчас, вот спустя 4,5 года войны Украине? Украине хватает один элемент, я честно скажу, атомной бомбы. Если бы у нее атомное оружие было, честно говоря, ваш НАТО можете свернуть трубочкой и засунуть куда подальше. Ну, большое количество боеголовок, ракетоносителей и атомное оружие. Ну, а давайте, как знаете, как раньше в 90-х годах человек приходил к другому и говорил, давайте крышу дам. Слышишь, давай я тебе сам крышу дам. Хочешь, я кого хочешь зарежу, отрежу последние конечности. И что? Что ты мне можешь предложить? Что вы можете предложить Украине? Собрание в Брюсселе периодически? На саммит НАТО ездить Зеленскому? Ну, можно, конечно, но... То есть вот приоритеты как-то начали меняться. Выяснилось, что Украина, благодаря своему уже налаженному военному производству и военным возможностям, может лишить, ну, например, энергетической безопасности страны. Вот был бензин, и перестали, все на подводы пересели, понимаете? Возможно, какие-то из участников европейской политики к этому абсолютно не готовы оказались. Некоторые, я не говорю все, некоторые это приветствуют. Пусть за нас украинцы умирают, там еще эта формула работает. Не будет украинцев, к нам придут. Но кто-то уже начал делить, колбаску резать. Пока еще холодильник не открыли, а колбаску уже внутри холодильника режут. Кому что достанется, кто кем будет, кто у кого будет закупать, кто кому какие условия будет диктовать, ну и так далее. И поэтому саммит будет не безинтересный, но мы поймем по его ходу и по его завершению, по решениям, которые будут там приняты, что важнее, что стало приоритетом. Конкуренция с Украиной или же все-таки объединение против общего врага? И заранее ответить сложно, честно говоря. Очень сложно.
Ну, надо отметить, что есть достаточно положительные некие прогнозы на этот саммит. Но действительно, он будет уже буквально на днях. Мы, как и всегда, в четверг проанализируем все, что там будет принято. Я подумала, Марк, как плохой человек, что если бы поляки к нам обратились за помощью, то мы бы им помогли на тех самых МИГах, которые они утилизировали. Вот на них бы мы к ним и прилетели. Тем не менее, там на то, наверное, и счастье, что все-таки руководят нашей страной совершенно другие люди, и, наверное, чаще всего им как раз приходится принимать решения более безэмоционально, как это делали бы гражданские лица. Друзья, под завершение нашего эфира, естественно, я, кстати, тоже призываю вас поделиться своими мнениями, в том числе на тему того, а должна ли, а может ли Украина помогать кому-либо из своих партнеров, учитывая, что у нас невероятная протяженность фронта, не защищены наши регионы. Вы знаете, что у нас у самих нехватка живой силы, и ну, нам очень сложно. И тем не менее, что делать, если к нам обращаются за помощью? Не забывайте нашему эфиру ставить свой лайк, подписывайтесь обязательно на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Для нас очень важно, чтобы, несмотря на то, что война кажется бесконечной, так много лет и много сил мы уделяем ей внимание, нам все равно очень важно, чтобы наш зритель, наш человек нас находил и к нам присоединялся. Спасибо нашим зрителям, зрителям социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. И, естественно, друзья, не забывайте, что я вижу сейчас на всех YouTube-каналах очень многие блогеры рекламируют VPN. Это связано исключительно с тем, что возрастает, только возрастает и популярность, и потребность в этих сервисах. Они разные, что-то блокируется, что-то продолжает работать. Но вот для того, чтобы иметь доступ к информации и, в частности, к нашим эфирам, естественно, сейчас все больше и больше VPN нужен.
Ну да, это, конечно, обращено в основном к зрителям из России. Там все-таки гигантская аудитория, и мы хотели бы, чтобы зрители оставались с нами, продолжали смотреть наши эфиры. И VPN – это инструмент, который обеспечивает эту связь. Мы как и прежде, как и раньше, так и теперь призываем всех, кто еще не пользуется Фейгин VPN, это сделать, это обзавестись VPN, использовать его для продолжения просмотра наших программ, других программ на YouTube, в других социальных сетях, использовать мессенджеры, они безопасные, американские, иностранные мессенджеры, в отличие от всяких Максов. Это тоже можно сделать только с помощью VPN. Ну, наш Фейгин VPN, за который мы сами отвечаем и гарантируем, является надежным помощником в решении этих задач. Поэтому через сайт feginlife.net, ссылка есть в описании к этому видео, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, вы можете подписаться. Я рекомендую на год подписку оформлять. Вот, не мелочиться там месяцем, это каждый раз надо продлевать, но на год вы подпишетесь и можете спокойно пользоваться Фейгин VPN и тем самым решить все эти проблемы, которые перед пользователями из России стоят. Вот все.
Да, друзья, спасибо всем, кто был вместе с нами. Я очень надеюсь, что вы, пользуясь сегодня случаем, да, и такими трагическими обстоятельствами, не забывайте, в том числе, по мере возможности, поддерживать вооруженные силы Украины. Для нас всегда это очень важно. Это можно в том числе делать с любой точки мира. И спасибо всем, кто нас смотрит и таким образом тоже поддерживает наше информационное противостояние. Следующая наша встреча в этом же формате в четверг вечером. И я призываю всех к нам присоединиться. Всем спасибо большое. И спасибо Марку Фегину. Марк, до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, CTX аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем спасибо и до свидания.